эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера, в Праге 19:00. У микрофона Демис Паландов, добрый вечер. Сегодня в нашей программе в России продолжается расследование теракта во Владикавказе.
По мнению представителей следствия, теракт мог стать местью банд подполья за спецоперацию, проведенную в ингушском селе Экажево в начале марта этого года.
В Сухуми с недоумением отнеслись к решению властей самопровозглашенной республики выдать Малхаза Кордзая.
Оппозиционное движение ветеранов АРОА делает в ближайшее время заявление по факту выдачи Малхаза Кордзая.
В нашей рубрике «Гость недели» известный грузинский политик Иракли Аласания.
Декларация двух сторон, абхазской и грузинской стороны, о невозобновлении военных действий будет хорошей основой для возобновления переговорного процесса.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях сегодня в Северной Осетии траур по жертвам вчерашнего теракта. В Тбилиси арестованы 3 оппозиционера. В Абхазии назначен новый председатель комитета по репатриации. Министр здравоохранения Северной Осетии уточнил информацию о числе погибших в результате взрыва у центрального рынка во Владикавказе. Жертвами теракта стали 17 человек, не считая смертника. В четверг вечером на лечение в Москву из Владикавказа были доставлены 11 тяжело раненых в результате взрыва.
11 человек, из них 9 состояния тяжелое и крайне тяжелое состояние. 5 человек на аппарате искусственной вентиляции легких, в том числе один ребенок, 3 года. В Владикавказе там очень много пострадавших. И все больницы, в общем-то, переполнены. Даже для Владикавказа, где много клиник, и очень хороших клиник, кстати, и очень хороших врачей, такой масштаб, это достаточно серьезно.
Всего пострадали более 130 человек. В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим. В связи с произошедшим 9 сентября 2010 года во Владикавказе терактом, повлекшим за собой многочисленные жертвы, де-факто президент Южной Осетии Эдуард Кокойты издал указ об объявлении 10 сентября 2010 года траурным днем на всей территории Южной Осетии. В этот скорбный час народ Южной Осетии вместе со своими северо-осетинскими братьями и «Ибо мы единый народ, и сегодня у нас общая боль», — заявил Эдуард Кокойты. «Но мы также едины в своей решимости найти и наказать виновных в этом варварском преступлении». В Тбилиси у резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили молодежная организация «Ара» провела акцию с требованием освобождения политзаключенных. Акция вылилась в стычку с полицией и завершилась арестом 3 оппозиционеров. Политзаключенными грузинские оппозиционеры считают активистов, арестованных полицией в ходе или после прошлогодней акции протеста. Власти утверждают, что все они задержаны за конкретные преступления – ношение оружия, хранение наркотиков, сопротивление милиции, а не за их взгляды. Тем не менее, молодые демонстранты подошли к ограде резиденции и стали расклеивать стикеры. Полиция попыталась им помешать. Началась стычка. 3 члена молодежной организации, ее лидер Ливан Читадзе, а также активисты Ливан Качлашвили и Георгий Абхаидзе были задержаны. Им предъявлено обвинение в невыполнении требований полиции. Грузинское законодательство запрещает проведение акции в радиусе 20 метров от административных зданий.
«Эхо Кавказа. Новости».
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба представил коллективу Госкомитета по репатриации нового председателя Зураба Адлиба. До этого Адлиба занимал должность руководителя аппарата кабинета министров. Указом Сергея Багапша 9 сентября предыдущий глава Анзор Мукба освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. «Проблема репатриации очень сложная и важная для нас. Мы за этот период сделали немало, но впереди еще много дел», — сказал Мукба, пообещав Зурабу Адлиба поддержку в этом вопросе. А новому главе Шамба пообещал всестороннюю поддержку руководства страны. «Углубление отношений с абхазской диаспорой за рубежом является для нас одним из приоритетов», — сказал премьер-министр. Новым министром здравоохранения Грузии стал Андрей Урушадзе. До этого назначения он уже 6 лет работал в министерстве. Сначала руководителем департамента политики здравоохранения, а также руководил агентством социального обеспечения, после чего назначен заместителем министра здравоохранения. В свою очередь, Андрей Урушадзе рассказал о том, что в качестве главного приоритета работы министерства будет определено развитие госпитального сектора. По его словам, до конца следующего года в Грузии должны появиться 46 новых больниц и клиник. Около 200 предпринимателей Казани, занятых в малом бизнесе, прошли сегодня по центральным улицам Казани, сообщает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Около 200 человек прошли по центральным улицам города до Кремля, где свой палаточный городок разбили объявившие еще в августе голодовку владельцы коммерческих киосков. Здесь прошел митинг. Акция протеста была организована некоммерческим партнерством гильдии малого и среднего предпринимательства Казани. Представители малого бизнеса таким образом пытаются привлечь общественное внимание к проблемам взаимоотношений бизнеса и силовых структур. Сейчас все киоски в городе работают фактически незаконно, поскольку ни с одним из них не заключены договора аренды. Руководство столицы Татарстана попыталось отрегулировать это положение, выпустив постановление, которое позволяло частным предпринимателям продолжить работу до 2012 года. Однако прокуратура это постановление опротестовала, а Вахитовский суд Казани его отменил. У некоторых владельцев, несмотря на кассационную жалобу, которую рассматривает Верховный суд, киоски уже демонтировали судебные приставы и предприниматели объявили голодовку. Своим выступлением бизнесмены намерены подтолкнуть власти к диалогу. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Французские власти продолжают экстрадицию румынских и болгарских цыган, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом заявил французский министр по иммиграции Эрик Бессон. Он сказал, что Франция готова оказать депортированным гражданам помощь при обустройстве на новом месте. Румынское правительство пообещало сотрудничать с французами при переселении цыган, а также помогать французским полицейским в борьбе с преступностью среди цыганского населения.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Число погибших в результате теракта во Владикавказе достигло 18 человек, еще 137 человек получили ранения. В Северной Осетии сегодня, 10 сентября, был день траура. Также траурный день был объявлен и в самопровозглашенной республике Южная Осетия. О том, как проходили траурные мероприятия во Владикавказе, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Во Владикавказ продолжают поступать многочисленные телеграммы соболезнования. Слова искреннего сочувствия и поддержки народу Осетии выражают представители влиятельных международных организаций, федеральных органов власти, руководители российских регионов, предприятий, объединений и общественных организаций. Траурные мероприятия прошли и в Южной Осетии. Во дворе храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цинвале собрались члены правительства и парламента республики, студенты и преподаватели Юго-Остинского государственного университета, учащиеся и педагоги школ города. Открывая траурный митинг, советник президента Жанна Засеева отметила, что в этот день вместе с семьями погибших скорбит вся Осетия. Очевидцем вчерашней трагедии во Владикавказе стала бывшая заложница первой бесланской школы Лариса Кудзеева. От места очередного теракта ее отдаляло 5 минут ходьбы. Вот что она рассказала.
Только мы дошли буквально какие-то 10 минут, и прямо сзади нас раздался вот такой оглушительный взрыв. Мы на секунду остановились, что же это такое, подумали, что может быть где-то взорвался газовый баллон. Хотя мне сразу мысль, что это не газовый баллон, потому что это такое за взрыв, я уже примерно знаю, что 6 лет тому назад то же самое. Такой же взрыв прозвучал в школе. И поэтому я сразу определила, что это взрыв где-то... Да, тут я крикнула, что, скорее всего, это теракт, и не надо туда бежать, и, потому что, может быть, на скопление еще один взрыв произойти. Но люди чисто машинально, вот в шоковом состоянии, прямо остановились, что же это такое, летели стекла с окон. Часть людей пыталась туда бежать, но когда они увидели, что оттуда уже идут люди, которые окровавлены, которые... в крови, ну просто в шоковом состоянии, не понимая вот боли вот этой вот машины скорой помощи, они прям мгновенно появились. Но я же пыталась туда пойти, но остановилась как вкопанная, потому что чисто эмоционально, чисто по... Все-таки во мне есть этот посттравматический вот этот синдром. Я просто не смогла туда подойти и помочь. Хотя я знала, что люди нуждаются в помощи. Было очень много раненых. Я знаю, что это такое, когда кровь и смерть все это вместе.
Рассказывала Лариса Кудзеева. В Северо-Остинское бюро судмедэкспертизы помимо трупа смертника было доставлено тело одного погибшего при теракте человека, личность которого пока не установлена. Жители Владикавказа высказывают недовольство действиями властей. Об этом мне рассказали водители маршрутных такси на одной из стоянок в городе.
Не могу работать, выйти не могу, потому что сердце камень стоит.
Мы не боимся.
Что бояться? Это же на всю Осетию тирать. Считай, каждый дом беды сейчас. В доме хозяина нету, вот свои карманы забивают и все. Куда наша ГАИ тогда смотрит? Куда милиция смотрит? Там же на границе и угрозыск, и ГАИ, и МВД, и КГБ, и все. Они же там стоят. Значит, деньги взяли, пропустили.
По данным республиканского Минздрава, сейчас в медучреждениях Владикавказа находится 109 человек. Большинство из раненых в состоянии средней тяжести, 5 человек в тяжелом состоянии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Между тем, российские спецслужбы продолжают расследование теракта во Владикавказе. Одна из главных версий – теракт мог стать местью банд подполья за спецоперацию, проведенную в ингушском селе Экажево в начале марта этого года. В свою очередь, свою причастность к теракту во Владикавказе подтвердил один из лидеров северокавказских боевиков Доку Умаров. С подробностями расследования корреспондент «Радио Свобода» Любовь Пчижова.
Сотрудники российских правоохранительных органов продолжают расследование взрыва на рынке Владикавказа, который произошел накануне. По мнению представителей следствия, теракт мог стать местью банд подполья за спецоперацию, проведенную в ингушском селе Экажево в начале марта этого года. Установлены предполагаемые соучастники преступления. Представители следствия считают, что взрыв могли организовать боевики так называемого «экажевского джамаата». О версиях теракта и работе российских спецслужб говорит главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Речь идет, на самом деле, об одном из небольших джамаатов в Ингушетии. Цель – подрыв и уничтожение сотрудников правоохранительных органов, ну и плюс в данном случае атаки на Северную Осетию, которая воспринимается среди многих, в частности в Ингушетии, среди подполья, как такой форпост российского силового присутствия.
Вот уже традиционно Док Умаров взял на себя ответственность за теракт во Владикавказе. Насколько серьезно к этим заявлениям стоит относиться?
Док Умаров обычно знает, что он говорит, за исключением одной до сих пор непонятной истории с Айно-Шушенской ГЭС, а он брал на себя ответственность за теракты, к которым действительно имел отношение подполье. Поэтому я думаю, что к этому надо относиться более чем серьезно.
Как можно оценить эффективность работы российских спецслужб вот как раз на примере взрыва во Владикавказе?
В принципе, все пассивные системы безопасности, которые были созданы российскими спецслужбами, они были задействованы в этом случае. То есть машина была остановлена, документы были проверены. Но, как вы видите, все это оказалось неэффективным. То есть этот способ, в который сейчас инвестируют серьезные деньги, в том числе в систему наблюдения, контроля, разворачивания новых подразделений, он хороший и помогает при расследовании случившегося, но никак не помогает предотвращению. И это какой-то своеобразный тупик.
Это было мнение главного редактора сайта «Агентура.ру» Андрея Солдатова. Политолог Руслан Мартагов считает, что теракты в Дагестане, произошедшие в первых числах сентября, и взрыв во Владикавказе – события одного порядка.
Все идет по нарастающей. Это все нужно рассматривать только в совокупности. Нельзя брать один взрыв и рассматривать его со всех сторон, значит, как будто нечто исключительное. Взрывы – это только следствие, а есть причинно-следственная связь. И вот пока мы всю эту связь не проследим, пока мы не поймем, что Кавказ мы уже теряем, что Кавказ уже отделяется Россией, что даже российский чиновник, который приезжает на Кавказ, он чувствует себя как на оккупированной территории. Вот пока этого мы не преодолеем, все будет продолжаться.
В очередной раз встает вопрос о компетентности и эффективности работы спецслужб. Очень быстро были названы имена исполнителей теракта во Владикавказе. А что с профилактикой терактов? Как-то можно их предупреждать?
Я могу оценить эффективность российских спецслужб как самую низшую. Спецслужбы являются только теми орудиями, рычагами политической власти и отображают эту политическую власть на своем уровне, своими методами. А власть у нас, понимаете, это уже признано всеми, это не просто мои слова. Власть у нас коррумпирована сверху донизу. Не могут быть при такой власти нормальные спецслужбы. Они просто не могут в этой среде существовать. Поэтому мы имеем то, что имеем на Кавказе. И имеем такие спецслужбы, о которых все говорят и которых все хают.
Говорил руководитель фонда «Антитеррор» политолог Руслан Мартагов. Взрыв во Владикавказе, произошедший 9 сентября, не первый крупный теракт в столице Северной Осетии. Предыдущий произошел в ноябре 2008-го. Тогда при взрыве в маршрутке неподалеку от центрального рынка погибли 12 человек, 40 были ранены. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Мы вернемся к теме теракта во Владикавказе чуть позже, а теперь новости из нашего региона. Вчерашнее известие о том, что власти самопровозглашенной Республики Абхазия выдали Грузии заключенного Малхаза Кордзая, бывшего командира грузинского батальона Багратиони, вызвало в Сухуми недоуменную реакцию со стороны общественности. Никто не знал, что подобные переговоры ведутся, и уж тем более стало неожиданностью его передача в руки Питера Семнеби. Ветеранская организация АРОА уже готовит заявление по этому факту, рассказывает наш сухумский корреспондент Инал Хашик.
Оппозиционное движение ветеранов грузино-абхазской войны АРОА, скорее всего, сделает в ближайшее время заявление по факту выдачи грузинским властям при посредничестве Питера Семнеби, осужденного в Абхазии грузинского военного, бывшего командира батальона «Багратион» Малхаз Кордзая. И, как сообщил мне в личном разговоре один из лидеров движения АРОА Аслан Кубахия, он говорит, что этот вопрос будет стоять на ближайшем заседании рабочей встречи Политсовета, и, скорее всего, по этому вопросу будет сделано специальное заявление. Сам факт выдачи Кордзая стал такой большой неожиданностью, потому что этот вопрос вообще никогда не обсуждался и официально вот как-то не ставился, но, по крайней мере, в экспертном сообществе, ни в политических кругах, ни в журналистской среде абсолютно не были уведомлены и не было известно о том, что вообще ставился вопрос о выдаче, об освобождении Кордзая, и вдруг вот так как-то быстро все эта ситуация разрешилась, и Малхаз Кордзая, которому абхазский суд дал 5 лет, в итоге отсидел 1.5 года и оказался на свободе. С другой стороны, ветеранов смущает другой аспект этой проблемы, который так или иначе связан с грузино-абхазской войной. Дело в том, что буквально за день до выдачи Кордзая движение АРОА вторично уже обратилось к главе государства с вопросом, требованием по поводу выдачи абхазской стороне одного из лидеров Грузии, человека, который фактически возглавлял грузинскую армию в период грузино-абхазской войны, Тенгиза Кетавани, который ныне является еще и гражданином России и живет в Москве. И вот движение АРОА уже второй раз за последние 2 недели ставит вопрос о том, чтобы власти Абхазии инициировали перед Москвой, благо есть сейчас юридическое обоснование для этого, взаимные договоренности по выдаче преступников, чтобы власти Абхазии все-таки инициировали выдачу одного из главных, по мнению Сухума, преступников, виновных в развязывании вот этой грузино-абхазской войны, Тенгиза Кетавани. И больше всего как бы ветеранов смущает то, что вот реакции абсолютно никакой не было после первого заявления, потом вот на днях было второе заявление, и вот буквально на следующий день появилась информация о том, что власти Абхазии в качестве шага доброй воли решили выдать Грузии Малхаз Кордзая.
Рассказывал Инал Хашик, Сухуми. Скандальная спортивная новость. Грузинские болельщики дзюдо сегодня испытали страшное разочарование. Олимпийский чемпион по этому виду спорта Ираклий Цирикидзе выбыл из мирового чемпионата в Токио. Спортсмена объявили проигравшим из-за того, что он не вышел на татами, хотя 9 сентября после 2 побед Ираклий Цирикидзе должен был встретиться в четвертьфинале с кубинским спортсменом. Из Тбилиси в Токио срочно отбыл министр спорта и молодежи Грузии Ладо Вардзилашвили. Саакашвили. О странном инциденте заговорили и в парламенте. По чьей вине олимпийский чемпион оказался проигравшим без игры? Сюжет Джимшера Рехвиашвили и Мзии Парисишвили.
28-летний Ираклий Цирикидзе наиболее титулованный среди грузинских действующих дзюдоистов. Чемпионом мира он стал в 2007 году в Рио-де-Жанейро. Спустя год Ираклий Цирикидзе победил российского дзюдоиста Ивана Першина и в итоге стал олимпийским чемпионом в Пекине в 2008. После Пекина Цирикидзе завоевал и Кубок мира, а также победил на чемпионате Европы в группе. От титулованного спортсмена победу ждали и на чемпионате мира по дзюдо в Токио. Хотя, как говорит президент Федерации дзюдо Дилар Хабулиани, 9 сентября все перевернулось с ног на голову.
Я по телефону с ними связался. Мне сказали, что когда вызвали Цирикидзе, старший тренер был на татами и консультировал другого дзюдоиста, Куджиджиани, и не смог оставить спортсмена. Но остальные, кто там был, многочисленная делегация поехала, и, наверное, от всех потребуется отчет насчет этого факта.
В Токио на чемпионате мира Грузия представлена 15 спортсменами. Солидно выглядит и сопровождающая спортсменов делегация. В нее входят вместе с спортивными функционерами государственные разночинцы и члены их семей, хотя в делегации не оказалось того, кто в нужное время сообщил бы Ираклию Цирикидзе, что его вызывают председатель парламентского комитета по делам молодежи и спорта, олимпийский чемпион Георгий Асанидзе, сторонник жесткого реагирования на инцидент.
После двух поединков у него был перерыв. Цирикидзе удалился в другую комнату. Его не смогли найти и опоздали прийти в объявленное время. Это оплошность, безответственность ко всему, что делает государство для этого приоритетного вида спорта. И реагирование будет.
Наказать виновника пообещал болельщикам и обществу министр спорта и молодежи Грузии. Владовар Делашвили уже находится в Токио, хотя в истории спорта Грузии это не первый случай, когда лидер национальной команды по дзюдо выбыл из турнира преждевременно. Президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Элгуджа Беришвили вспоминает.
Первый случай был в 1996 году на Олимпийских играх в Атланте. Давид Хахалиашвили, также олимпийский чемпион и фаворит в тяжеловесах, опоздал на процедуру взвешивания и из-за этого был снят с соревнования. Я на многих чемпионатах был и знаю, спортсмен был в комнате ожидания. Комната тоже радиофицирована. Как так случилось, что ни Цирикидзе, ни кто-нибудь другой наш представитель краем уха не услышал объявления? Для меня до сих пор непонятно.
Многое остается непонятным для бывшего тренера национальной сборной по дзюдо Шота Хабарели. Он не желает разговаривать об ответственности и невнимательности спортсмена.
Когда вызовут, на какой татами, какого цвета кимоно должен он надеть, это все компетенция тренера. Он должен поставить в курс спортсмена. У самого Цирикидзе настрой какой-то удивительный. Он полностью отключается и ждет указаний тренера. Именно благодаря этому свойству он и стал олимпийским и мировым чемпионом.
Шота Хабарели год назад оставил пост главного тренера сборной по дзюдо после конфликта с руководством федерации. Вместе с тренером собирался уходить из команды и из спорта Ираклий Цирикидзе. Но усилиями Федерации дзюдо и спортивного комитета Цирикидзе изменил свое решение. Учитывая предысторию, президент Федерации дзюдо Дилар Хабулиани больше всего переживает о том, какова будет дальнейшая судьба спортсмена и чтобы грузинский спорт не потерял такого дзюдоиста, как Цирикидзе. Как поступят со спортсменом, тренером и руководством Федерации станет известно после 16 сентября, когда грузинская делегация вернется из Токио.
Материал Джимшера Рехвиашвили и Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас возвращаемся к теме теракта во Владикавказе. Наш постоянный комментатор, журналист Александр Подробинек, размышляет о том, как реагирует на теракты российская власть. Его взгляд из Москвы.
Взгляд из.
Террористическая деятельность на Северном Кавказе стала настолько обыденной, что только такое кровопролитное событие, как недавний взрыв на рынке во Владикавказе, способен пробудить общественное сознание. Наших соотечественников уже давно ужасает не столько сам факт покушения на мирных жителей, сколько количество убитых. На этот раз 19 человек. Характерная реакция на теракты прессы и власти. Пресса начинает строить догадки по поводу организаторов и исполнителей, а власть дежурным образом выражает возмущение и раздает угрозы отмщения. Журналисты предлагают самые разные версии причин трагедии, от использования терактов как инструмента межклановой борьбы за власть до грузинского следа во взрыве во Владикавказе. Власть не затрудняет себя анализом событий. Уже через несколько часов после теракта Путин безапелляционно указывает на его цели.
Преступления, которые совершаются, подобно тому, которое совершено сегодня во Владикавказе, оно нацелено как раз на то, чтобы посеять вражду между нашими гражданами.
Таким образом, диагноз скоропостижно выставлен и можно приступать к лечению. А оно у нашей власти только одно – кроваво-хирургическое, радикальное и беспощадное. Дмитрий Медведев на совещании в Кремле, посвященном теракту в Владикавказе, касательно террористов сказал следующее.
И сделаем все для того, чтобы они были найдены, в случаях происходят, наказаны в соответствии с законом нашей страны, в случае оказания сопротивления или в иных случаях были уничтожены.
Что за иные случаи, в которых террористов можно убивать без суда, гадайте сами. Медведев этого не объясняет. Но дело даже не в этом. Истерическое биение себя в грудь и угрозы наказанием или даже внесудебными расправами стали нормой президентского поведения, что нынешнего президента, что прошлого. Возможно, это игра на публику, ибо публика в подавляющем большинстве приветствует решительность и безжалостность первых лиц страны. Публике это нравится. Игра мускулами – коронный номер политиков, претендующих на звание народного любимца. И вовсе не только в России. Одного они не замечают. Никакие заклинания и угрозы расправиться с врагом самым беспощадным образом на уровень терроризма в стране влияния не оказывают. Может быть, было бы чрезмерным требовать от президента попытки вникнуть в психологию террориста, понять его мотивы, найти истоки его ненависти к мирным людям. Может быть, у нашего президента нет даже советников, способных к аналитической деятельности. Но догадаться, что нет ничего бессмысленнее, чем запугивать террориста-смертника судебными преследованиями и внесудебной казнью, мог бы даже выпускник юридического факультета Ленинградского университета. У кавказского терроризма есть свои причины. Может быть, даже много причин. Одна из них, и, вероятно, самое главное – барское отношение федеральной власти и их республиканских марионеток к собственному народу. Пренебрежение и беспощадность, беззаконие и насилие – вот та среда, в которой рождается терроризм на Северном Кавказе. Чтобы справиться с терроризмом, надо понять его причину. Признать, что политика Москвы в отношении Северного Кавказа была ошибочной и привела к террористическим настроениям, нынешним кремлевским руководителям тяжело. Поэтому они предпочитают рвать на себе рубаху, делать страшные глаза и ничего не менять в своей политике, что в конечном счете еще больше провоцирует террористическую деятельность. Еще никому не удавалось затушить костер бензином. Александр Подробинник для радиостанции «Эхо Кавказа», Москва.
Ну и завершает эту тяжелую тему в нашем эфире мой коллега Олег Кусов. Для него теракт во Владикавказе – это еще и покушение на его земляков и родственников, на город, в котором он вырос.
Когда видишь по телевизору или на экране компьютера кадры взорванных террористами людей, становится больно и страшно. Когда на видеокадрах или фотоснимках изображены твои соотечественники и кварталы родного города, к этим же чувствам добавляется гнев. Приходит ощущение, что террористы метили не только в тебя, но и в твое прошлое. Воспоминания детства, как правило, самые светлые и счастливые, внимательно рассматривая фотографии с места трагедии. Жертвы и пострадавшие, горит автомобиль, залитый кровью асфальт. Взгляд задерживается на здании, и память против воли отвлекает от ужаса сегодняшнего дня. Вот в этот магазин канцтоваров мы бегали за карандашами и школьными тетрадями. На втором этаже магазина продавались наручные часы, но о них мы только мечтали и только ими любовались. А рядом располагался книжный магазин. На тротуарах около базара мы покупали дешевые, но очень вкусные чебуреки, на углу горячую кукурузу. Тут же можно было приобрести сладкий арбуз. Рынок в кавказском городе – это отдельный мир со своей жизнью. В марте 1999 года взрыв на рынке унес жизни 52 человек. Моя 80-летняя бабушка, которая бывала на этом рынке чуть ли не ежедневно, восприняла гибель этих людей настолько близко, что сама слегла через 10 дней с инсультом, а в последний день месяца умерла. Я считаю ее тоже жертвой теракта. А вчера мою маму защитил от осколков на рынке огромный грузовик-фургон, с кузова которого продавали яйца. Она прошла через центральные ворота рынка за 10 минут до взрыва и направилась к этому самому фургону. Мой родственник в прошлом году возглавлял охрану центрального рынка и как-то в дежурной комнате показал мне муляж гранаты. Этот муляж пытались тайно пронести на территорию рынка во время проверки. Охрана не дремала, муляж обнаружила. Мой родственник – бывший милиционер. До этого он нес службу в пригородном районе сразу после вооруженного осетино-ингушского конфликта. Бронежилет тогда не снимал сутками. Часто рисковал жизнью. Правительство принимало постановление о социальных гарантиях милиционеров в зоне конфликта. Но в итоге многие все равно были обмануты и остались без денежных выплат, в том числе и мой родственник. Об этом он рассказывал не без обиды на государство, продолжая служить ему в качестве начальника охраны центрального рынка Владикавказа. Никогда еще не публиковали столь откровенно жестокие снимки с места терактов, как вчера это сделали многие сайты. Это говорит в том числе и о том, что в войне, объявленной российскому государству террористами, пока побеждают последние. А полем битвы между ними стал и мой родной город Владикавказ.
Рассказывал Олег Кусов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите, как проходит репатриация мухаджиров в самопровозглашенную Республику Абхазия. В нашей рубрике «Гость недели» известный грузинский политик Ираклий Алассани. И во Франции продолжается скандал с выдворением цыган. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Министр здравоохранения Северной Осетии уточнил информацию о числе погибших в результате взрыва у центрального рынка во Владикавказе. Жертвами теракта стали 17 человек, не считая смертника. В четверг вечером на лечение в Москву были доставлены 11 тяжелораненых в результате взрыва. В связи с произошедшим 9 сентября 2010 года терактом, президент Южной Осетии Эдуард Кокуйты издал указ об объявлении 10 сентября траурным днем на всей территории Южной Осетии. В Тбилиси у резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили молодежная организация «Ара» провела акцию с требованием освобождения политзаключенных. Акция вылилась в стычку с полицией и завершилась арестом трех оппозиционеров. Политзаключенными грузинские оппозиционеры считают активистов, арестованных полицией в ходе или уже после прошлогодних акций протеста. Власти утверждают, что все они задержаны за конкретные преступления – ношение оружия, хранение наркотиков, сопротивление милиции, а не за их взгляды. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба представил коллективу Госкомитета по репатриации нового председателя Зураба Адлиба. До этого Адлиба занимал должность руководителя аппарата кабинета министров. Указом Сергея Багапша 9 сентября предыдущий глава Анзор Мукба освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Новым министром здравоохранения Грузии стал Андрео Урушадзе. До этого назначения он уже работал 6 лет в министерстве, сначала руководителем департамента политики здравоохранения, а также руководил агентством социального обеспечения, после чего был назначен заместителем министра здравоохранения. В Москве сегодня ночью неизвестные расстреляли бывшего заместителя министра МВД Аджарии Элгуджу Джинджарадзе, сообщает сайт «Кавказский узел». По словам очевидцев, 45-летний Джинджарадзе находился в ночь на 10 сентября на улице вместе с двумя мужчинами. Между ними разгорелся спор, в ходе которого один из сопровождавших выхватил пистолет и выстрелил в него. После этого оба неизвестных скрылись с места преступления. На месте происшествия работают следователи, ведется поиск нападавших. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. На 120 мест в парламенте республики претендует 29 политических объединений. В их числе партии, возглавляемые членами Временного правительства Киргизии и оппозиционные силы. Президент Киргизии Роза Атунбаева предупредил участников кампании, что если предвыборная гонка будет угрожать целостности страны, в Киргизии может быть введено чрезвычайное положение.
Новости представила Любовь Баматова. В В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш провел несколько перестановок в правительстве. В частности, в связи с переходом на другую работу освобожден от должности председателя Госкомитета по репатриации Анзор Мукба. Его деятельность на посту главы Госкомитета не раз подвергалась жесткой критике, и теперь всеобщее внимание приковано к новому председателю. С подробностями кадровых перестановок из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
В Южной Осетии засуха. Урожайность пшеницы и ячменя упала до 12 центнеров с гектара, вместо 25 в благоприятные годы. Впрочем, эти официальные данные опровергают местные эксперты. По их утверждению, реальный урожай в этом году составил 8 центнеров с гектара, а в благоприятные годы он доходил лишь до 12. Как и везде на Кавказе, в Южной Осетии урожайность тайна. Если на Северном Кавказе урожаи занижают, чтобы присвоить часть зерна, то здесь наоборот, урожайность завышают за счет занижения площади пашни. Например, засеяли 800 гектаров, а по документам провели лишь 600. Таким нехитрым способом, утверждают эксперты, аграрии отстаивают перспективность местного земледелия и выбивают финансирование на развитие отрасли. Всего в республике из 18 тысяч гектаров пашни официально обрабатывается лишь 3 тысячи. По утверждению начальника управления сельского хозяйства Министерства экономического развития республики Джамбулата Казаева, если увеличить обработку пашни до 6 тысяч гектаров, можно будет обеспечить республику собственным хлебом и фуражом. Все планы на будущий год, когда и техники будет больше, и, если Бог даст, лето порадует дождями. В этом году от засухи выгорели сады. Южная Осетия осталась без яблок. Удалось сохранить овощи в орошаемых частных подворьях. За счет утренней росы уцелели горные пастбища. С кормами в этом году переизбыток. Кормить почти некого. В Южной Осетии, по официальным данным, осталось 25 тысяч голов крупного рогатого скота и около 20 тысяч коз и овец. По сравнению с советскими временами, это мизер. За последние 20 лет крупное поголовье сократилось более чем в 10 раз. Поголовье овец почти в 100 раз. Депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов называет мясомолочный рынок Южной Осетии рынком упущенных возможностей. Вадим Сховребов – директор местного хлебокомбината. У пекаря-монополиста оригинальный способ подсчета численности населения по количеству потребляемого хлеба. Сховребов уверяет, что в настоящее время в Южной Осетии находится около 70 тысяч человек, включая военных и командировочных из России. Такое количество едоков создало внушительный по местным меркам потребительский рынок.
Спрос превышает предложение. Обеспечьте сперва внутренний рынок, а потом излишки будем думать, куда девать. На 6 миллиардов завозится молочной продукции в республику. Если мы с этого рынка отвоюем даже половину или чуть больше половины, 30%, там как минимум прибыль. При бюджете там 2 миллиарда, миллиард зарабатывать самим собой, это уже что-то.
Наполнить этот рынок пока нечем. За постсоветский период из-за отсутствия племенной работы выродился скот. Республика нуждается в обновлении поголовья. В следующем году правительство наметило строительство 4 ферм, куда завезут 400 голов мясной калмыцкой породы. Но отрасль развивается слишком медленно. Прикомандированное из России правительство не проявляет заинтересованности в развитии национальной отрасли. В результате колоссальная российская помощь мало что дает развитию экономики республики, считает Вадим Сховребов. В Южной Осетии не разрабатываются полезные ископаемые. Здесь нет промышленного производства. Сельскохозяйственное производство и переработка – единственное перспективное направление, способное вытащить экономику республики из ямы в ближайшие годы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Это был материал Мурата Гукимухова из Южной Осетии. Приносим свои извинения за техническую накладку. А сейчас вы можете послушать материал из Сухуми корреспондента Виталия Шария о том, что назначен на должность председателя Государственного комитета по репатриации. Новый человек – это Зураб Адлейба. Прошу вас.
Вчера президент Абхазии Сергей Багапш подписал два указа о кадровых назначениях.
Первым из них Анзор Мукба освобожден от должности председателя Государственного комитета по репатриации в связи с переходом на другую работу. Председателем Госкомитета назначен Зураб Адлиба, до этого занимавший должность руководителя аппарата Кабинета министров. Вторым указом руководителем аппарата Кабинета министров назначен Даур Кове, ранее занимавший должность заместителя министра иностранных дел республики. В обществе, конечно, главным образом обсуждают первый указ и личность нового руководителя Госкомитета по репатриации. Прежний, человек уже пенсионного возраста, но еще моложавый и энергичный, литератор, драматург, до этого немало лет работавший секретарем Союза писателей Абхазии, уходил из комитета долго и мучительно. Много критики звучало в его адрес, в частности, в парламенте. Но мало того, вскоре в парламент поступило и одновременно было опубликовано в двух абхазских газетах, написанное в убийственном тоне, открытое письмо Анзору Мукба из Турции от дочери покойного ныне репатрианта, хорошо известного в нашем обществе потомка абхазских махаджиров Мюмтаза Шамба. В свое время, сразу после войны, Мюмтаз не получил бесплатно от абхазского государства, а купил дом в Сухуми, но потом, после его смерти, тот был занят братом Анзора, который с семьей не желал оттуда уходить и уступать дом семье Мюмтаза. Случай, конечно, вопиющий. Была создана комиссия парламента по изучению этой ситуации, и брату председателя комитета пришлось освободить дом. А самому Анзору Мукба, наверное, по совокупности, так сказать, свой пост. Время покажет, сможет ли Зураб Адлиба придать новый импульс работе созданного еще в начале 90-х годов комитета по репатриации. При весьма немалом бюджете этой организации, в 2010 году он составлял почти 3 миллиона долларов США, нареканий к его работе, повторюсь, в нашем обществе много. В частности, говорят, что по сей день отсутствует внятная и цельная программа репатриации. Но надо сказать, что если даже будет наведен должный порядок в расходовании средств, повышенная эффективность работы всех звеньев комитета, это вовсе не гарантирует резкого увеличения притока репатриантов. Для этого нужны чрезвычайно серьезные подвижки в уровне экономического благосостояния населения Абхазии и многих других сферах. Возвращение потомков махаджиров – одна из важных задач современного абхазского государства. Только в Турции, по разным подсчетам, проживает от 200 до 700 тысяч потомков, переселившихся туда в XIX веке абхазов. Однако процесс репатриации идет отнюдь не так интенсивно, как представлялось лет 20 назад. Официальных цифр нет, но по оценкам социологов, которые я узнал недавно от молодого политолога Ираклия Хинба, сегодня в Абхазии проживает до 1000 репатриантов, причем это число активно росло в последние 2 года. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Сегодня заканчивается визит сопредседателя Минской группы ОБСЕ в Баку, Ереван и Степанакерт. В своем заявлении они призвали стороны соблюдать режим прекращения огня и проявлять сдержанность и воздерживаться от публичных заявлений. В Ереване считают, что азербайджанские власти в процессе урегулирования окончательно перешли на язык ультиматумов, рассказывает наш армянский корреспондент Лилит Арутюнян.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны Нагорно-Карабахского конфликта строго соблюдать пункты соглашения о прекращении огня. Роберт Братке, Бернар Фасе и Игорь Попов отмечают, что перед началом саммита ОБСЕ, намеченного на начало декабря в Астане, переговорный процесс будет проходить более активно. Касаясь столкновений, имевших место на линии соприкосновения в последний период, сопредседатели отмечают: на этом этапе активных усилий призываем все стороны строго соблюдать пункты соглашения о прекращении огня, проявлять сдержанность, не жалеть усилий для укрепления духа компромисса, необходимого для дальнейшего прогресса. Они также призвали стороны воздержаться от провоцирующих публичных заявлений и продемонстрировать убедительную политическую волю, включившись в серьезный диалог. Секретарь фракции Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление сопредседателей, отметил: «Безадресные заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, осуждающие случаи нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, еще более воодушевляют Баку на диверсионные действия. Перемирие постоянно нарушается Азербайджаном, а азербайджанское руководство говорит на языке ультиматумов», продолжает Шармазанов.
«Я как политик, как член правящей партии, думаю, что Минская группа должна была быть более объективной и должна была критиковать ненормальные шаги азербайджанского руководства».
Секретарь парламентской фракции «Наследие» Лариса Алабердян считает, что деятельность сопредседателей Минской группы неэффективна и непродуктивна, особенно в последние 1.5-2 года.
Все сопредседатели знают истинное положение вещей, но, к сожалению, из этого знания истинного положения вещей, а именно непрекращающихся провокаций со стороны Азербайджана на азербайджано-арцахской границе, все хранят более чем странный нейтралитет в отношении нарушителя соглашения о прекращении огня. И второе, как ни странно, все время обращение как Каспаршика, так и сопредседателей держит более чем порочный паритет.
На наш вопрос, чем же обусловлено подобное поведение сопредседателей, Лариса Алавердян отвечает:
«Я считаю, что это в связи с отсутствием инициативности со стороны Армении и напористостью на абсолютно ложных основах продвижения проазербайджанской позиции со стороны Турции и Азербайджана. То есть мы имеем дело, с одной стороны, с абсолютно ложной концепцией, но большой напористостью и последовательностью Азербайджана и Турции, а с другой стороны, с абсолютно чистыми аргументами в руках, которые есть у армянских сторон, у Арцахской республики и Республики Армения. Но, к сожалению, та страна, именно Армения, которая имеет больше возможностей выступать по этим проблемам в международных институтах, как раз-таки демонстрирует более чем странную безинициативность».
Лилит Арджунян для «Радио Свобода», Ереван, Армения.
В Баку считают, что в условиях, когда невозможно покончить с перестрелками, стороны конфликта должны отработать механизм их экстренного прекращения. Слово азербайджанскому эксперту Азаду Исазаде. С ним беседовал Олег Кусов.
«Если иметь себе представление, что из себя представляет линия соприкосновения, вообще очень трудно определить, кто нарушает прекращение огня. Приведу такой пример. С одной стороны, разведгруппа без стрельбы пытается попасть на другую сторону, пересечь линию от фронта. Дозорные их увидели, начали стрелять. Огонь как будто первыми начали дозорные, а попытку пересечь линию начали другие, хотя не стреляли. Кто первый нарушил перемирие? Трудно сказать, потому что стрелять начали одни, а другие только перемещались. Поэтому определить, кто бывает первым, спровоцирует нарушение или прекращение огня, практически невозможно. И здесь надо сейчас не голословно друг на друга валить. И эти перестрелки будут продолжаться и впредь. Нужно отработать механизм экстренного прекращения нарушения. То есть часто перестрелки начинаются, а потом они прекращаются только после того, как приходит приказ чуть ли не на уровне министров двух стран обороны или вообще главнокомандующих. Нужно отрабатывать механизм прекращения огня в случае даже без разбора, кто первый нарушил. К сожалению, вот этот механизм, он очень неоперативный, трудоемкий. Там все время приходится включать экспертов ОБСЕ. Официальный Баку, Ереван начинает вмешиваться и только после этого добивается. Вот я думаю, что вот над этим надо работать.
Ереван неоднократно обвинял Баку в том, что он пытается говорить на языке ультиматумов.
Не будем забывать, что Азербайджан на сегодня является стороной, потерявшей свою территорию. И, естественно, проигравшая сторона бывает в таких ситуациях всегда более, так скажем, обижена. Для нее это более болезненная проблема, и ей тяжелее сдерживать эмоции среди своего населения, в том числе и среди беженцев. Плюс, если в течение долгого времени вопрос не решается, то у каждой стороны остается право, если даже не применить силы, то хотя бы декларировать об этом. И потом, а разве мы не слышим такие же декларации со стороны Армении? о том, что будет нанесен удар по Ганде, будет нанесен удар по маршруту трубопровода, который проходит вдоль границы и вдоль линии фронта. То есть, может быть, просто Азербайджан чуть чаще это говорит, но примерно такие же декларации мы слышим из официального Еревана типа Накерта.
Так считает азербайджанский эксперт Азат Исазаде. С ним беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях известный грузинский политик Иракли Аласани. На тему возможности подписания договора о неприменении силы между сторонами грузино-абхазского конфликта с ним побеседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Гость недели.
В последние дни в Грузии на вас обрушились критика за то, что вы предлагаете подписать соглашение о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, как со сторонами в конфликте. Если можно подробнее, что собой представляет предлагаемый вами вариант и почему власти не прислушиваются к вашему мнению, более того, его критикуют?
Ну, во-первых, мы вышли с этой инициативы еще в 2005 году, когда я был главным переговорщиком в грузино-абхазском конфликте. Я думаю, что и тогда я думал, и сейчас я такого мнения, что декларация двух сторон, абхазской и грузинской стороны, о невозобновлении военных действий, и, конечно, мы там также говорили о возвращении беженцев, и что у них есть право на собственность. Вот тогда такая формулировка была создана нами, когда я работал над документом вместе с нынешним де-факто премьер-министром Шамбай. Будет способствовать реально уже в будущем, когда наступит период после Саакашвили, будет хорошей основой для возобновления переговорного процесса. Потому что без доверия между сторонами, которые переговаривают, которые должны выруливать проблемные аспекты наших двусторонних отношений, я думаю, что никакого диалога не будет. Так что это будет способствовать еще раз возобновлению между сторонами доверия. Что касается декларации, это ни в коем случае не предусматривает и не может предусматривать какую-то легитимацию абхазской стороны. Это два стороны в конфликте, которые декларируют, что они не намерены урегулировать проблемы и конфликт военным путем. Так что аргумент, что это в какой-то степени легитимизирует абхазскую сторону, это неверно и неправда. Я думаю и, конечно, я поддерживаю идею, чтобы уже договоренность, а не декларация, должна быть между российскими и грузинскими сторонами. Я думаю, что после войны угроза еще возобновления военных действий есть, потому что Россия там наращивает свои военные силы, так что такой документ должно быть подписан и между грузинским и российским сторонами.
То есть власти не хотят с вами соглашаться только потому, что они считают, что это будет своеобразное признание двух де-факто республик?
Да, но это неправда, это так они декларируют. Я просто думаю, что политическая воля, как и не была со стороны Саакашвили, так и нет сейчас, чтобы реально начался переговорный процесс между сторонами конфликта в этом деле. Я хочу еще отметить, что пока Саакашвили у власти, конечно, никакого сдвига в двусторонних отношениях наших и переговорном процессе с Абхазией не будет. Это всем ясно. Такой иллюзии у нас нет. Но мы должны рассчитывать на то, что в будущем абхазская сторона должна быть гарантирована, что процесс переговорный пойдет, и Грузия, конечно, не будет сторонником военного решения конфликта. Вот это в будущем принесет доверие между сторонами. А сейчас, конечно, практических результатов никакой документ, никакие декларации не принесут. Это мы и понимаем. Это уже очень поздно. Когда в 2005-м мы предлагали, те, кто участвовали в переговорном процессе, если бы тогда мы подписали этот документ, конечно, я думаю, что мы бы не вступили в военные действия с Российской Федерацией.
Каким образом эта декларация могла бы заработать? Каким бы был механизм именно сегодня?
Мы говорили о механизмах
исполнение тоже в этом документе. Мы говорили о том, что это будет гарантировано тогда существующими механизмами международных организаций, которые были в конфликте, то есть ООН. Сейчас, конечно, надо адаптировать. Я высказал свое мнение по поводу декларации. Конечно, мы должны адаптировать этот документ к новой реальности.
С самого начала того периода вашей карьеры, когда вы были связаны с вопросами урегулирования конфликтов, сухумские власти неоднократно подчеркивали, что вы, в общем, единственный человек из грузинских властей, с кем они были готовы тогда обсуждать сложные вопросы.
Да.
Чем вы их тогда взяли? Что особенного было в вашем подходе?
Во-первых, это была искренность, достижение взаимных целей, что мы реально вложили в механизмы невозобновления военных действий, потому что мы все согласились, что мы не будем одного мнения, как начинался этот конфликт, но мы должны сделать все, чтобы не возобновить конфликт. Вот с этой точки мы начали наши взаимные переговоры. Я, конечно, сейчас как оппозиционер, я не буду переговорщиком и не могу быть переговорщиком между абхазскими и грузинскими сторонами. То, когда я буду в власти, конечно, в первую очередь мы восстановим эти контакты.
Вы говорите об этом не в первый раз. И, в общем, особенно революционного в этом вашем суждении я не вижу. Но почему такой ажиотаж именно сегодня?
Я даже не читал ничего. Я не знаю, что даже ажиотаж вылезет. Я в регионах, я работаю с населением, гражданами, так что я даже не знаю, какой переполох сейчас по этому столице.
Вы сейчас как раз в Мигрелии. Какие там настроения? Как раз в этом разрезе, в этом ракурсе. Что думают люди? Что они вам говорят?
Люди хотят мира. В Мингрели и в Зугзиде, в Западной Грузии все говорят о том, что главный приоритет для Грузии – это мирный процесс переговоров между Абхазией. Мы должны воссоздать и взаимное доверие, и, конечно, инфраструктурные и другие проекты, которые дадут нам возможность после этого уже разговаривать о политическом урегулировании. Люди нуждаются в очень специальной субсидии сейчас со стороны государства, потому что очень реально есть угроза того, что население Западной Грузии будет голодать перед этим зимой. Так что это социальная проблема, которая сейчас не касается грузино-абхазского конфликта, но это очень важно всем нам знать.
Но это регион, где также сосредоточены беженцы.
Беженцы, да. Я вам скажу прямо и открыто. И в обществе беженцев нет реально агрессивных настроений, радикальных настроений по поводу грузино-абхазского урегулирования. Все очень хорошо знают, что этот конфликт нельзя урегулировать с военной помощью. И все готовы делать все, и даже те, которые вынуждены переселенцы из Абхазии, готовы реально вовлечь и себя в переговорном процессе, как public diplomacy. Народная дипломатия.
Это был известный грузинский политик Ираклий Аласани. С ним беседовала Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Ну и в конце нашей программы последние новости из Франции. Там активно обсуждают резолюцию Европарламента, осуждающую Францию за депортацию цыган с территории страны. О том, как описывают ситуацию французские газеты, рассказывает Елизавета Алисова.
Европощечина Франции. Под таким заголовком публикуют статью о резолюции Европарламента, которая осуждает действия французских властей в отношении цыган, интернет-издание Rue89. В принятой в четверг резолюции Европарламент призывает Францию немедленно прекратить высылку цыган. С тех пор, как 10 лет назад Европарламент осудил Австрию, в правительство которой вошли праворадикальные силы, политика страны-члена Союза так явно не осуждалась в Страсбурге. Но Парижу хоть бы что, отмечает издание. А евродепутаты от правящей партии ЮМП, Союз за народное движение, солидарны с правительством. В интервью радиостанции РФИ Жан-Пьер Оди, евродепутат от Франции, член партии ЮМП, заявил, что Европарламент вмешивается не в свое дело. Говорит Жан-Пьер Оди.
Мы потерпели поражение, потому что сейчас на Францию навешивают ярлыки. Я сожалею, что это политическое ослепление приводит к тому, что осуждают правоцентристское правительство страны, которое решило, что безопасность ее народа должна быть приоритетом. Вопросы безопасности народов не входят в компетенцию ни Европарламента, ни Европейского Союза. Мы возьмем на себя политическую инициативу, чтобы убедить Европейскую комиссию сделать реальные предложения. Я сожалею, что такая актуальная проблема не решается по существу.
Рю-89 подчеркивает, что резолюции Европарламента носят исключительно политический и рекомендательный характер. Но случаи, когда депутаты принимали резолюции против одной из стран-членов Союза, можно пересчитать по пальцам. В 2009 году евродепутаты пытались выразить свое несогласие с концентрацией итальянских средств массовой информации в руках Сильвио Берлускони, но во время голосования им не хватило 3 голосов. Еще раньше, в 2005 году, евродепутаты осудили масштабное использование камер видеонаблюдения в Великобритании. Осуждались Европарламентом и некоторые методы, используемые испанской полицией после террористических актов в стране басков. «Европа защищает цыган» – под таким заголовком выходит материал в газете «Либерасьон». «Какофония, вызванная высылками румынских цыган из Франции, продолжается», – пишет газета. «Вчера Европейский парламент попросил Францию немедленно прекратить эту практику. Министр по делам иммиграции Эрик Бессон, который находился в Бухаресте, ответил, что об этом не может быть и речи». Газета «Фигаро» пишет о вчерашнем визите в Бухарест французского министра по делам иммиграции Эрика Бессона и государственного секретаря по европейским делам Пьера Лелуша. Заголовок статьи: «Париж и Бухарест хотят покончить с пустой полемикой». Не без труда Эрику Бессону и Пьеру Лелушу удалось прийти вчера к соглашению с румынским правительством. Вчерашний визит французских министров помог, по крайней мере, снять напряжение в двусторонних отношениях, пишет «Фигаро». Вот уже месяц, как цыганская головоломка будоражит умы. Румыния опровергает масштабы угрозы безопасности, о которой говорит французское правительство, объясняя причины высылки из страны цыган румынского происхождения. А Франция, со своей стороны, упрекает власти Румынии в том, что они хотят переложить ответственность за цыганскую проблему на Европейский Союз. Елизавета Алисова, Париж.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.